Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы в гостях у исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Ильича Могилевского. Здравствуйте, Константин Ильич.
Добрый день.
Константин Ильич, ну немножечко о вашем фонде. У вас здесь так красиво, так уютно. Расскажите, как вот давно вы существуете, это у вас созданный фонд, и немножечко вот о фонде, основных направлениях деятельности.
Ну, мы сейчас с вами находимся в доме Российского исторического общества. По инициативе Российского исторического общества в 2016 году, совсем недавно, президент России Владимир Владимирович Путин принял решение, и указом президента 6 апреля 2016 года был учрежден наш фонд «История Отечества». А Российское историческое общество как раз было в 2012 году воссоздано. До революции существовало Русское историческое общество с 1866 года, которое внесло большой вклад в популяризацию истории, в публикацию исторических источников. И в 1920 году оно влилось вместе со всеми своими наработками, неизданными трудами, в Академию наук. И вот как раз в 2012 году, в том числе по инициативе Российской академии наук, известных академиков-историков, было воссоздано Российское историческое общество под председательством Сергея Евгеньевича Нарышкина. И Сергей Евгеньевич является также председателем Совета фонда «История Отечества». Основные задачи фонда – это поддержка проектов, направленных на популяризацию истории. Мы располагаем относительно небольшой бюджетной субсидией и проводим конкурсы проектов. Это издание книг, производство документальных фильмов, организация выставок, проведение международных мероприятий. В этом году это еще поддержка участия молодежи в археологических экспедициях. И мы вот такими точечными мерами, в основном на принципах софинансирования, стараемся придавать какой-то импульс распространению и популяризации качественного исторического знания, вот настоящего исторического знания, в котором, конечно, наше общество нуждается, у нашего общества большой к истории интерес. И что еще сказать, в прошлом году мы провели конкурс, даже два конкурса, один по итогам 2016 года, другой по итогам 2017, два конкурса учителей истории. И, как наша министр образования Ольга Юрьевна Васильева сказала, это такие нобелевские премии для учителей истории. Достаточно солидные денежные премии, призы для учителей, которые прошли сложный отбор и представляют все федеральные округа нашей страны. То есть из каждого федерального округа, от Запада до Дальнего Востока, по три человека, по три учителя истории, в том числе и совсем небольших населенных пунктов, здесь собрались в Москве, получили заслуженные премии. И в этом году мы также этот конкурс проведем. Развиваем наше присутствие в интернете, запустили федеральный историко-документальный просветительский портал, на котором уже сейчас можно в том числе 20 тысяч документов, ранее опубликованных, но разбросанных по изданиям, ставшим уже библиографической редкостью, можно с ними поработать, уже полноценный полнотекстовый поиск организован. Мы начали с истории Великой Российской революции. То есть берем книги, в которых опубликованы исторические источники за последние 25 лет в ходе так называемой архивной революции. И отдельные документы размещаем в этой базе данных, в электронной библиотеке документов. И планируем, конечно, в этом году существенно нарастить это количество, но уже это большое, конечно, подспорье и для профессиональных историков, и для любителей истории. Так что, ну, как видите, у нас деятельность, насколько это возможно в наших условиях, она, ну, достаточно такая многовекторная.
Ну, а как легко можно поучаствовать вот в ваших конкурсах, в ваших проектах, быть как бы таким претендентом на какой-то грант? Я уж не знаю, как у вас это называется.
Да, это называется, в соответствии с нашим законодательством, финансовая поддержка, софинансирование проектов. Но мы проводим открытые конкурсы, объявления о них размещаются на сайте фонда «История Отечества». Вот в январе этого 2018 года прошел очередной конкурс. В начале марта были подведены итоги. И значит, теперь мы будем сопровождать уже эти проекты, поддержанные нами, следить за ними в хорошем смысле слова, значит, размещать информацию на нашем портале. И как только будет возможность объявить следующий конкурс, мы его объявим на нашем сайте и скажем об этом средствам массовой информации. Это, в общем, уже многие знают. И я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом, а первый год фактической такой деятельности фонда после прохождения всех необходимых бюрократических процедур – это 2017-й. Вот по сравнению с конкурсами 2017 года у нас уже значительно выросло количество заявок, их сразу-то было немало, потому что те организации, коллективы, которые занимаются историей, занимаются популяризацией истории, в общем, следят за новостями в этой сфере и знали, что вот есть Российское историческое общество, что создается по инициативе общества Фонд истории Отечества, средства массовой информации писали об указе президента. Но после того, как люди увидели, что эта деятельность реальная, а в прошлом году нами было поддержано в общей сложности 113 проектов, это если не брать те мероприятия, которые мы проводили сами, то, конечно, уже интерес еще больше возрос. И у нас, я могу сказать, что на первый конкурс больше 150 проектов поступило. При этом качественные, в общем, многие хорошо проработанные. И мы поддержали 64 проекта в той или иной степени. Вот. Ну и, конечно, все хорошие проекты, к сожалению, поддержать невозможно, средства ограничены. Но мы это дело отметили, что есть целый ряд важных, хороших, полезных проектов, которые хотелось бы поддержать, но пока не можем. Значит, будем работать над тем, привлекать, стараться и частные какие-то средства для того, чтобы поддерживать вот эту правильную, хорошую деятельность.
Константин Ильич, а то, что вы сказали по архиву, по размещению архивных документов, это тоже на вашем сайте, да? То есть можно зайти на сайт «История Отечества» и там выйти?
Конечно,
на...
есть вот этот общий портал, который включает в себя и сайт Фонда «История Отечества», и сайт Российского исторического общества, и те информационные ресурсы, которые у нас есть уже и которые будут впоследствии. Это... И вот упомянутая мной электронная библиотека исторических документов. Это и ссылка на созданный при поддержке РИО портал с базой данных по картотеке потерь на фронтах Первой мировой войны. Это огромная тоже картотека, это возвращение памяти о людях, об участниках Первой мировой войны, возвращение, значит, памяти о самой войне. Там более 9 миллионов образов, записей. Вот это... так называемая исламико-российская библиотека литературы, посвященная русскому исламу. И это 3D-реконструкция Страстного монастыря. Это образец того, как современные технологии, которыми владеют историки, собственно, то, что могут делать историки совместно с IT-специалистами хорошими, это так называемая виртуальная реконструкция городских ландшафтов. Вот это очень интересный, наглядный такой получается результат. Уже тоже можно посмотреть на нашем портале. И, конечно, мы настроены на то, чтобы только увеличивать и новый контент размещать на сайте.
Замечательно. Да, Константин Ильич, и вот наш проект, Он посвящен такой теме, ну, в общем-то, одной, достаточно сложной, такой многоплановой, как столетие Великой Российской Революции. Я знаю, что ваш фонд тоже не безразличен отнюдь к этой теме и очень активно и поддерживает эту тему, и участвует вот в популяризации этой темы. Мне бы хотелось вот расспросить, как вы, ну, какие мероприятия, может быть, были проведены вашим фондом, и, может быть, какие-то основные новые мысли, новые идеи, новые какие-то итоги, которые, вот, может быть, родились уже вот в результате этих мероприятий.
Ну, раз прозвучал термин «Великая Российская революция», то, наверное, нужно пару слов сказать.
Конечно.
Что сейчас историки склоняются именно вот к такой терминологии. Что говорят о Великой Российской революции, это есть в историко-культурном стандарте, соответственно, в учебниках истории, как о процессе, который продолжался с 1917 по 1922 год и включил в себя и события февраля 1917 года, и Временное правительство, объявление республики, события октября 1917 года, дальше учредительное собрание и гражданскую войну. И продолжался вплоть до завершения гражданской войны, до установления советской власти на всей территории нашей страны.
И вот... я хочу заметить, это, в общем, новая точка зрения, которая пришла вот как раз в год столетия революции, насколько я поняла.
Но она не совсем год столетия пришла, она пришла в ходе работы над единым стандартом, единой концепцией учебников истории несколько лет назад, когда Российское историческое общество, в соответствии с поручением президента России, несомненно, общественным запросом взялось, выполнило эту работу. Просто тут, что называется, совпало по времени, и мы подошли к столетию Великой Российской революции, к столетию 17-го года, как раз такой уже достаточно проработанной, обсужденной научной концепцией. И, в принципе, нет большой разницы, что и как называть, конечно, но это упрощает разговор, на наш взгляд, на эту тему, делает более ясными механизмы осмысления этих событий. Потому что все-таки история – это процесс. Если мы говорим о процессе, внутри которого есть свои причинно-следственные связи, у каких-то действий есть предпосылки и последствия, то мы лучше просто поймем то, что происходило, сможем это лучше осмыслить и извлечь из этого уроки. Так вот, конечно, юбилей Великой Российской революции, ну, во-первых, он был несомненным приоритетом российского исторического общества. Более того, вы знаете, что в декабре 2016 года президент России издал распоряжение, в соответствии с которым российскому историческому обществу было рекомендовано образовать организационный комитет и утвердить план мероприятий. Мы эту рекомендацию президента очень высоко, конечно, оценили. И считаем, что полностью ее выполнили, потому что это означало намерение государственной власти, наверное, впервые с, собственно, революционных событий, вывести разговор о революции в спокойную, такую, прежде всего, научную плоскость. И задача российского исторического общества здесь была донести взгляды профессиональных ученых, историков до общества, перевести эту дискуссию вот в спокойный такой разговор о нашем прошлом. Мы считаем, что со своей стороны, конечно, все сделали для выполнения этой задачи. Ну, для фонда «История Отечества», разумеется, тоже был изначально один из приоритетов, и мы при формулирование тем конкурсов 2017 года эту тему всегда держали, что называется, в топе, на первом месте. И в результате я могу сказать, что фонд «История Отечества» стал, пожалуй, основным инструментом дополнительного финансирования проектов, связанных со столетием Российской революции. Мы поддержали на принципах софинансирования, финансовой поддержки, больше 60 проектов, которые так или иначе относились к этой теме.
Константин Ильич, и я хочу немножечко уточнить еще вот на предмет вот все-таки вот этой формулировки. На самом деле, вот то, что ученые, современные историки пришли вот к этой формулировке и утвердились в своем как бы понимании, что это вот такой достаточно обширный период с 1917 с февраля по 22 год образования СССР. Вот в принципе, какую подоплеку это несет? Вот что за этим стоит? Как мы, простой зритель, наш телезритель, что он должен понимать? Почему это не просто там октябрь 17-го, не просто февраль, а вот такой большой период, что это означает? Если более просто объяснить.
Это означает, что история – это процесс, что ничего не происходит просто так, не берется из ниоткуда и не заканчивается ничем. Вот этот процесс смены государственного строя и смены, в общем, основных мировоззренческих установок, смены полностью государственной власти, государственного режима в России, он не был одномоментным. Собственно, это все и так хорошо понимают. Но вот эта новая договоренность о формулировках, она позволяет это понимание, что ли, застолбить и дать новую такую стартовую точку для разговора. Конечно, все и раньше понимали, что вот это была такая не одномоментная, а достаточно длительная история, которая, может быть, даже и не с февраля началась, и не в 22-м году закончилась. По этому поводу, конечно, были и, может быть, и продолжаются в какой-то части дискуссии историков. Кто-то считает, что нужно вообще с 1905 года начинать разговор вообще об этом революционном процессе. А кто-то считает, что, наоборот, заканчивать нужно позднее, уже там, на коллективизации, разорение деревни и переход на такие новый внутренний уклад. Но, в общем, я могу сказать, что с вот этой хронологической разбивкой, о которой мы говорим, 17 и 22 год, все-таки согласно большинству историков, и просто так удобнее об этом говорить сейчас.
Понятно.
Это не означает пересмотр истории, это не означает каких-то кардинально новых взглядов. Это просто, так сказать, терминологическое описание того представления о событиях столетней давности, которое и сейчас. Ведь каждое время задает к истории свои вопросы. Речь не идет о переписывании истории, речь идет об ответах на новые вопросы, которые раньше просто в голову не приходили, которые раньше, ответы на которые, может быть, были раньше не нужны. И вот каждое новое поколение историков, оно в той или иной степени отвечает на новый вопрос.
Понятно. А вот какие-то, скажем, статистические данные новые в связи с этим возникли? Грубо говоря, там, может быть, новые какие-то ответы на вопрос, сколько жертв там революции, или там, не знаю, там еще какие-то, может быть, новые цифры какие-то, или это не входит, как бы, вот, это не столько принципиально?
Знаете, конечно, чем больше в распоряжении историка, исследователя фактов, тем легче работать, тем более обоснованы выводы. Несомненно, это так. Но боюсь, что как-то более-менее точно оценить те параметры, о которых вы сказали, к этому уже сегодня невозможно, да и тогда было, конечно, тяжело сделать. Даже небольшой пример. Мы начали разговор, упомянули картотеку потерь на фронтах Первой мировой войны.
Так.
Это огромная такая база, огромная картотека, которая, к сожалению, на десятилетие была фактически забыто, ну, скажем так, не использовалось.
Ну, кстати, да, потому что тема Первой мировой войны, в принципе, у нас почему-то, вот, особенно в советское время, она замалчивалась.
Ну, совершенно понятно, почему. Потому что говорили о том, что война империалистическая переросла в войну гражданскую.
Да.
И, как говорится, слава богу, да.
И... Ни героев войны мы особо не знаем, ни кладбищ не знаем, ни каких-то мемориалов у нас не существовало.
Конечно, и разговор об этом, по большому счету, начался вот только сейчас, к столетию, до этого, к 90-летию Первой мировой войны. И вот, если мы возьмем эту картотеку, то мы увидим очень точное документирование всех потерь на первом этапе войны. А здесь речь идет не только об убитых, но и о раненых, о попавших в плен, о контуженных, пропавших без вести. Очень тщательный был подход к ведению этой статистики. Карточки заполнялись и на передовой, и в госпиталях, всюду, где то или иное событие могло с человеком произойти. Потом, вот, начиная с 1917 года, уже, по-простому говоря, бардак в этом деле начинается. И хотя война закончилась Брестским миром только 3 марта 1918 года, вот уже, наверное, по второй половине 1917 данные явно неполные. Явно неполные. Поэтому здесь, ну, конечно, будут еще, несомненно, какие-то находки и будут еще публиковаться документы. Но я не думаю, что это так или иначе изменит общую картину происходящего. Задача юбилейного года, она больше, наверное, лежала в другой плоскости, именно в осмыслении этих процессов и в том, чтобы начать относиться к событиям 1917 года уже как к истории, как к нашему прошлому. Вот это очень важный момент. Мне кажется, юбилейный год ясно показал, что революция 1917 года, будем так ее по-простому называть, перестала быть фактором нашей сегодняшней жизни. А до этого, в той или иной степени была. Мы, конечно, когда учились в школе, все там, кто учился в школе еще в советские времена, да даже, наверное, и там, в 90-е годы, конечно, наша жизнь, вот она в известной степени от революции отсчитывалась. Революция была несомненным фактором нашей жизни, влияющим на нее.
Да.
А сейчас уже видно, что это стало нашей историей, нашим прошлым. Вы знаете, есть такой рубеж в археологии. То, что находится под землей больше 100 лет, это уже археологическое наследие. То, что меньше 100 лет, уже другой статус еще. И также, мне кажется, и здесь. Прошло 100 лет, не осталось давно уже никого, ни свидетелей, ни участников тех событий. Поэтому мы вправе относиться к этому как к истории, говорить об этом, оперируя в первую очередь инструментами исторического познания и учиться принимать наше прошлое, ну, вот таким, каким оно было, со всеми и трагедиями, и достижениями, которые очень тесно, как вот в истории бывает, переплетены.
Константин Ильич, вот еще такой вопрос. Смотрите, вот вы сейчас очень хорошо заговорили, как раз подошли, можно сказать, к такому аспекту, как осмысление вот этого события, как революция. И смотрите, получилась ведь какая вещь, что в советское время все время красили это все красная краска. Это было все со знаком плюс, все это всегда было с восторгом преподнесено в школах и так далее, и так далее. Все это было как бы под флагом революции. Вот. А это все было сугубо позитивно и красилось в красный цвет. Потом, в 90-е годы, это все как бы маятник отшатнулся совершенно в другую сторону, ровно в противоположную, и это событие стали красить абсолютно черной краской. То есть стали топтать это все и говорить о том, что это все все плохо, что это все сугубо отрицательное, и что, по сути дела, ровно противоположную оценку этому всему дали. Каков сегодняшний все-таки взгляд? Маятник немножко сейчас стабилизировался. Какая-то ситуация немножко изменилась в оценке?
По моим ощущениям, конечно, стабилизировался. И мы, во всяком случае, стараемся для этого делать, что мы можем. Потому что серьезный разговор о прошлом, он должен, что называется, происходить без гнева и пристрастия. Мы должны научиться принимать нашу историю такой, какой она была. Другой истории у нас уже не будет. Вот она наша. И все трагические аспекты, все преступления и великие достижения там, тех и последующих лет, это не пришло к нам откуда-то извне, не откуда не свалилось. Это все плод нашей истории, нашей культуры. Это все наши люди, наши соотечественники, наши предки. Поэтому, наверное, это осмысление тех событий, оно должно, как и по большому счету любых таких крупных исторических событий, явлений, оно должно две цели иметь в виду. Первое – возвращение, сохранение памяти о людях.
Это очень важно, кстати.
В первую очередь, конечно, безвинно пострадавших, попавших в эти чернова истории. А второе – извлечение уроков, потому что хотя и многократно умные люди подмечали, что история учит тому, что ничему не учит. Но надо все-таки стараться, вдруг получится.
Спасибо вам огромное, Константин Ильич, за эту беседу. Спасибо за то, что приняли нас в своем прекрасном особняке здесь, в центре Москвы, в вашем фонде «История Отечества». А я напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у Константина Ильича Могилевского, исполнительного директора фонда «История Отечества». Всего вам самого наилучшего и до новых встреч в эфире.